Глава 6. Летом в Нью-Йорке порой становится невыносимо жарко. Казалось бы, совсем не южный штат, и должно быть комфортно. Но нет, солнце печет неумолимо, как где-нибудь в Эмиратах. Может быть, всему виной глобальное потепление климата? Не знаю. Нью-Йорк, как огромный камень, нагревается на солнце, и жара повисает в воздухе. Не хочется ровным счетом ничего, даже дышаться с трудом. В офисе напряженно гудят кондиционеры и вентиляторы. Все с облегчением снимают пиджаки и ослабляют галстуки, когда представляется возможность. Все пьют холодную газировку, просто воду, соки, кофе и чай со льдом, сотни тысяч глотков, галлонов, пинт и литров. Мини-Пэм заходит в кабинет. «Ваш кофе со льдом». «Спасибо, Кристи». Я обхватил обеими руками запотевший бумажный стакан из кофейни на 63-м. Она положила на стол небольшую стопку бумаг и принялась их разбирать по одной, подавая на подпись. «Сегодня так жарко», — шумно выдохнула она. «Наверное, зря надела эти очки в грубой оправе». Кристи улыбнулась. Я рассмеялся. Она рассмеялась в ответ. Это был один из тех случаев, когда я не мог взять толк, то ли у нее такое изощренное чувство юмора, то ли она удивительно, поразительно, необычайно сильно глупа. Вот она сейчас хихикает, а я думаю, как она справляется со всеми рабочими задачами и почти никогда не ошибается? У нее есть запасной резервный мозг, который отключается за ненадобностью? Или она усиленно поддерживает стереотип о блондинках просто потому, что ей это выгодно? Понятия не имею, как ей удается все это совмещать. Воистину, женщина-загадка, а не секретарша. Я шел в кабинет к Джонни, а Гарри вытирал пот клетчатым носовым платком, стоя у копировального аппарата. Линси, прикрываясь какими-то договорами, доедала мороженое. Какой-то чудак, не знаю, как его зовут, сидел в своем офисе, как обычно. В этом офисе все было обычно. Стандартное расположение компьютера и папок, всех необходимых мелочей. Рядом с клавиатурой стоит обычная кружка, таких миллионы, и на ней написано «Босс», хотя он вообще никем не командует и ни за кого не отвечает. Он каждый день выполняет одну и ту же рутинную работу, не приносящую ни большой радости, ни большого дохода, ничего. Он ходит по одной и той же траектории, ест одно и то же, пьет одно и то же и делает одно и то же изо дня в день. Но удивительно не это. Он чудак, потому что даже в эту адскую жару, когда все готовы снять не только пиджак, но и рубашку, и даже собственную кожу, если бы это было возможно, когда сотрудники толпами собираются у кондиционера, чтобы хоть как-то освежиться, этот человек сидит в джемпере и ворчит, что ему холодно, и что пора уже выключить этот дурацкий кондиционер и получать от жары удовольствие. Вот уж воистину, чудак. И как же ему живется с этим? Он как белый медведь в зоопарке, только наоборот. И все называют его чудаком или кем похуже, а он большую часть времени ежится и кутается, пьет теплый чай и мечтает просто о том, как согреться. И вот, когда наконец наступает лето и долгожданная жара, все вдруг включают кондиционеры. И один из них, как назло, ближе всех к его офису. Он даже пытался поменяться и пересесть. Но и это не помогло, потому что кто-то очень заботливо сделал так, чтобы почти везде поддерживалась одинаковая, якобы комфортная температура. Так он, наверное, думал, сидя сейчас в джемпере и с чашкой обжигающего чая. Я покачал головой и прошел мимо. Я встретил Джонни в коридоре. «А я шел уже к тебе», — сказал он, разведя руки. Я рассмеялся. Мы зашли в его кабинет, он кинул мне ледяную банку колы. «Угощайся. Я думаю, нам не повредит немного освежиться». «Спасибо. Сколько там осталось до совещания?» «У нас около часа на мозговой штурм». Джонни почесал в затылке. «Окей. Есть идеи?»
«Есть кое-какие наметки. А у тебя?»
«У меня есть идея сделать кое-что сезонное, вроде плавятся мозги, мы уже подумали за вас. Ведь согласно статистике, количество автомобильных аварий во время экстремальных погодных условий возрастает, и это касается не только ливней и снегопадов, но и жаркой погоды. Часто по невнимательности водителей и реже из-за отказа техники в более старых машинах. К тому же, представляешь, как не хочется долго ждать приезда страхового агента на место аварии, если твоя машина встала на солнцепёке?»
«Да уж, у меня как раз несколько идей по поводу фото для билбордов», —
Джонни показал несколько примеров и эскизов. «Отлично. У тебя есть эти изображения в электронном варианте для презентации?»
«Конечно.
Джонни довольно улыбнулся.
«Хочешь обсудить это на совещании?»
«Да, думаю, да, это хороший материал.
Что будем делать, если у наших старичков другое мнение?»
«У меня есть кое-что для этого», — я хитро улыбнулся.
«На самом деле, я думаю, самое лучшее — до конца стоять на своем. Но если это не сработает, и они захотят что-то более традиционное, я тоже зря времени не терял».
Я протянул папку Джонни. Он просмотрел ее со скептическим выражением лица.
«То есть ты хочешь сказать, что наш отдел развития зря времени не терял, выполняя твое задание?»
«Да, что-то вроде того.
Только приглядись-ка. Здесь только с виду все как раньше, а на самом деле я добавил пару забавных моментов».
«Ого! Вижу. Я сразу не заметил». Джонни сменил гнев на милость.
«То есть первый билборд идет как бы в старом стиле, а следующий уже с изменениями?»
«Забавно».
«Да, это что-то вроде игры «Найди 5 отличий». Вроде как все осталось по-прежнему, но мы изменили кое-что в лучшую сторону».
Я посмотрел на Джонни. Кажется, ему понравилась моя идея.
«Это что-то, что можно не сразу разглядеть. Возможно, лучше делать это не на билбордах, а в печатных изданиях, где есть время подумать, сравнить».
«Забавно», — ухмыльнулся Джонни. «На старом снимке нашей образцовой семейки вроде как все по-прежнему отлично. На новом все в тех же позах, но у папочки Джонса новая тачка в углу кадра, дом будто бы еще больше, а у мамочки новая прическа.
Может быть, в свете новых тенденций грудь и увеличим?» — рассмеялся я.
«О, да», — рассмеялся в ответ Джонни. Совещание прошло отлично. Нам было что показать и о чем поговорить, и, похоже, никто не скучал. Было решено оставить обе идеи и использовать их для разных видов рекламы. Теперь оставалось только наилучшим образом воплотить наш план. На работе с каждым днем становилось все жарче, и это уже не зависело от погоды. Сроки были и так ограничены, сейчас они просто поджимали, и, несмотря на то, что я все тщательно продумал, все равно возникали мелкие накладки и неприятности, которые невозможно предвидеть заранее. В голове больше не оставалось никаких мыслей, только о работе и о том, чтобы все успеть в срок, чтобы все получилось не хуже, чем задумывали. Если честно, хотелось, чтобы получилось превосходно. Я все делал для этого, но мне казалось, что я делаю недостаточно. Все чаще, пытаясь снять напряжение, я гонял по ночным трассам, и от напряженного рева мотора, от прохладного ночного воздуха, от мельчайших перед глазами огней становилось чуть легче. Странно, но именно когда мой мозг предельно концентрировался на какой-то задаче, в данный момент на управлении автомобилем, который несся на дикой скорости, именно тогда ко мне приходили лучшие идеи, лучшие ответы на многие рабочие вопросы, лучшие решения самых разных проблем. Сам не знаю, почему так происходило. Я занимался нелюбимым делом, но меня охватывал странный азарт, настоящее пламя. Мне было очень важно добиться поставленной цели во что бы то ни стало. Раньше мне казалось, что такая увлеченность возможна только если занимаешься тем, к чему по-настоящему расположена душа. Оказывается, все немного сложнее. Все намного сложнее. Я продолжал размышлять над этой темой и двумя неделями позже, когда все было уже позади, и я с гордостью отпраздновал успешное завершение нашего с Джонни проекта. Да, теперь часто можно увидеть билборды Lawrence & Sons то там, то здесь. И часто можно полюбоваться на рекламу, в журналах, на неспешных городских автобусах, на наклейках в нью-йоркском метро, и самое главное, все тоже почти по всей Америке. Наверное, это было круто. Наверное, я должен радоваться и гордиться собой. Наверное, я должен чувствовать себя победителем. Но я не чувствовал. Когда я делал последнее согласование и защищал свою идею перед советом директоров, у меня даже пересохло в горле и на секунду перехватило дыхание. Так сильно я волновался. Когда меня поздравляли с первым настоящим успехом, я широко улыбался и больше ничего. А сейчас я просто сижу у себя на террасе, смотрю на Джонни, а он наливает себе виски, громыхаю льдом, оставшимся в бокале, и думаю о том, что почему-то совершенно ничего не чувствую. Ничего. Жара. Кофе со льдом, ледяная кола, ледяной виски, лед в бокале, запотевшее от холода стекло. Жара, тупая и глухая, как удар в пыльную подушку. Лед, острый и звонкий, как и чувство, которое он вызывает, тая на ладони. И я чувствую себя как-то тупо и бессмысленно, как будто меня налили как воду в стакан, да так и забыли на столе и уехали на пару недель. Тупо в прямом смысле этого слова. Я ничего не чувствую, полно и по-настоящему, как раньше. Кажется, я заморозился где-то глубоко внутри и больше просто не способен чувствовать. Я превращаюсь в ноябрьский Нью-Йорк, на моей поверхности играют разноцветные огни, я улыбаюсь во все 32 зуба, во мне как будто кипит жизнь, но на самом деле все это не так. Я из бетона и стекла, и ноги мои омывают ледяные волны Гудзона. И всего одно движение, движение льдин, туда-сюда, и все. Это чувство настолько сильно заполнило меня, что даже не пугало. Мне начало казаться нормальным то, что я чувствую, точнее, то, что я ничего не чувствую. Какое-то время я жил с этим. Но однажды меня это по-настоящему достало. «Что-то не так?» — спросила она, отстранившись. «Извини, я передумал. Мне надо побыть одному». Я разозлился сам на себя и вышел из комнаты. Что-то давило меня изнутри. Осознание бессмысленности. Как же это глупо жить, когда ничего не чувствуешь. На это, бывает, жалуются бессмертные страшилы из детских сказок, а мы им не верим и завидуем их бессмертию. Какое там бессмертие, если я еще совсем молодой человек, больше не чувствую вкуса жизни? Что мне до сотен девушек, если одна... Конкретно вот это, отдельно взятое, крайне сексуальное особо вызывает во мне только чисто физиологические реакции. Если я не чувствую ни малейшего трепета или волнения, прикасаясь к ней. Бессмысленно и тупо. Тупо и бессмысленно. Набор движений, поверхностное ощущение, минутное удовлетворение и непокой, нет. Тупость. Бессмысленность. А дальше? Дальше не бессмысленная гонка, зачем-то. Нет. Потому что это даже гонкой назвать нельзя, потому что это просто суета, а никакая не гонка. Бег по кругу, бег в толпе и от толпы. Броуновское движение. Во мне будто бы лопнула пружина, лопнула и пронзила меня изнутри своим острым концом. Я должен был из этого выбраться, но как? Что мне нужно, чтобы снова почувствовать себя счастливым? Наверное, мне повезло. Этой ночью я, кажется, увидел ответ. Мне снился сон. В нем я снова все чувствовал пронзительно и полно, глубоко и по-настоящему. Я вдыхал воздух полной грудью, подходил к реке, набирал воду в ладони и не верил, что это происходит со мной. Пели птицы. Громко пели птицы, и это было прекрасно. И весь мир был прекрасен. Даже горизонт казался шире. Ветер трепал волосы, а внутри бушевало потрясающе сильное чувство восторга, как бывает, наверное, только в детстве. Я чувствовал себя влюбленным, я не знаю, кто она была и какая она была из себя, я просто знал, что я иду к ней. Я чувствовал, как она меня ждет. Я видел ее издали, она лежала на траве у берега и читала книгу. На голове у нее была соломенная шляпа, и на лице были причудливые тени от ее полей. Внутри все встрепенулось. Я очень сильно хотел подойти к ней и заглянуть в ее глаза, но я проснулся. Однако чувства, которые я испытал в этом сне, не покидали меня все утро. Было прекрасное утро.